Доброго утра всем, дорогие друзья. Продолжается наше общение в прямом эфире. Ближайшую четверть часа побеседуем о генеалогии, научимся готовить рождественское блюдо и споем вместе с фольклорным ансамблем. Первая глава Евангелия от Матфея, которая читалась совсем недавно, в навечерие Рождества Христова, начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Долгое перечисление непривычных нашему слуху имен заканчивается так – Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. После этого евангелист Матфей рассказывает о самом Рождестве Христовом. Есть родословие Иисуса Христа и в Евангелии от Луки. Только там оно восходит к первому человеку, Адаму, и к сотворившему его Богу. Эти евангельские строки архиепископ Аверкий Таушев трактует так. Евангелист Лука поставил себе задачей показать, что Господь Иисус Христос принадлежит всему человечеству и есть Спаситель всех людей. А Матфею, проповедовавшему иудеям, важно было доказать, что Господь Иисус Христос происходит, как это надлежало Мессии, согласно ветхозаветным пророчествам от Авраама и Давида. Рискну сказать, что помимо означенных смыслов, эти евангельские места наводят и на размышления о том, сколь важная вещь – генеалогическое древо. Согласитесь, уважение вызывают люди, которые могут назвать имена своих предков и рассказать их истории. Кстати, такие собеседники встретились моему коллеге Дмитрию Бродовикову во время традиционного опроса рубрики «Терра инкогнита».
К сожалению, нет, я не знаю.
А как сохранять такую геологическую составляющую?
Ну, знаете, раньше было как бы много, надо было знать свои корни. Больше того, мы даже скрывали, что если там по капле какой-нибудь или сама, то вообще запрещали говорить. Пионеры не принимали меня, во всяком случае, если родители были из каких-то сословий. Поэтому как-то скрывали. Да сейчас вот поднимают все архивы, если есть возможность поднять архивы. А если нет, я только знаю своих дедушек.
Знаете ли вы своих предков? И как думаете, нужно составлять генеалогическое древо?
О своих предках я знаю очень мало, знаю только то, что они были простыми крестьянами. И по фамилиям всех и я не могу сказать, но было бы очень интересно узнать это. И тем более это возможно сейчас сделать, потому что есть различные программы и наверняка организации, которые могут воссоздать генеалогическое древо.
Знаете ли вы свои корни и как, человеку свои корни искать?
Ну, по линии моего отца я знаю свои корни до уровня прабабушки и прадедушки. Они оба были с территории Польши. Прабабушка, она родилась в Польше. Я знаю, что ее звали Мария. Я знаю, что фамилия ее была Лешкевич. Знаю, что была, у нее не было родителей. Она была воспитанница детского дома. Вот. Ее муж, он тоже, к сожалению, не имел своих родителей. Он тоже был воспитанник детского дома. Вот. Он был военнослужащий, а служил на территории Польши. Там они поженились. Со стороны мамы я знаю тоже своих родственников до уровня прабабушки и прадедушки. Они были выходцами из Москвы и из Тульской губернии. Вот. Среди них были художники. Вот. Дальше это были все-таки люди тульские мастеровые, которые тоже были, кстати, связан с традиционным тульским промыслом, это с оружейными заводами с тульскими. Вот, вот, да, это, ну, в принципе-то, наверное, надо просто эти корни собирать и своим детям передавать, тогда на более глубокий уровень все это будет переходить, будем узнавать,
а
сохранять.
Чего это нужно?
Ну, как, чтобы помнили, знали свою историю, гордились ими, чтобы они, да, кто мы и что мы, и откуда мы произошли, и кто были наши предки. Это очень важно.
Знаете ли вы свои корни? И вообще, составляете ли генеалогическое древо? Как думаете, для чего это?
Ну, вот один из моих предков как раз похоронен здесь, в Екатеринбурге. Мой дед. Поэтому мы приехали вот еще его память почтить. Мы были вчера на кладбище у него. Да, поздравляли с Рождеством. То есть, да, корни свои знаем, чтим.
Спасибо всем участникам опроса и нашей съемочной группе. Знаете, наверное, больше года уже лежит у меня дома альбом, подаренный друзьями, семейная летопись. Вот именно евангельские чтения Рождества Христова заставили вспомнить о ней, достать из книжного шкафа и всерьез задуматься о заполнении, наконец-то, ее страниц. Кстати, здесь собраны пословицы, афоризмы, высказывания великих людей на тему семьи. Например, Александр Сергеевич Пушкин считал неуважение к предкам первым признаком безнравственности. А Гёте писал: «Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит». Но чтить без знания невозможно, и, может быть, рождественские праздники подвигнут нас расспросить родителей, бабушек и дедушек об истории своего рода и записать услышанное для самих себя и для тех, кому когда-то и мы с вами тоже станем предками. Люди, которых мы с вами сейчас увидим на экране, к памяти предков относятся трепетно. История России в мельчайших деталях предстает в собранных и исполняемых ими песнях. Здесь и обычаи, связанные с тем или иным церковным праздником, временем года или сельскохозяйственным периодом. И такие события, как война, и бытовые зарисовки. Итак, в студии прямого эфира телеканала «Союз» для вас поет фолк-группа «Солнцеворот» «Терские казаки».
Терские казаки,
терские казаки, 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 казаки.
Время ходить друг к другу в гости. А значит, у хозяек горячая пора, но ведь не за пустой же стол сажать гостей. В праздник хочется угостить всех на славу. Возможно, вам придется по душе рецепт рождественского блюда, который мы сейчас предложим вашему вниманию.
Здравствуйте, меня зовут Шевелев Сергей. Я приветствую вас в кафе «Православная трапеза».
Делаем перепелочку. Что мы с ней делаем? Мы ее пожарим на тип цыпленка табака. То есть разрезаем по грудке.
Перепелка табака.
Можно так сказать. Разрезаем по грудке. чтобы она у нас вот такого вида получилась. Дальше обязательно солим, перчим.
Скажите, а вот на рождественском столе русском традиционном было какое-то вот обязательное блюдо, которое старались поставить на стол хозяйкам? Вот если в Америке на День благодарения принято ставить индейку, как это мы теперь
хорошо все знаем, да? Ну, в принципе, это тоже как бы, вот когда мы читали литературу по поводу рождественского стола, как бы во многих источниках было, что обязательно как бы птица, дичь и большое обилие мяса. Потому что действительно после поста хочется более сытного.
Ну, таких так. Четких рекомендаций, как на Пасху, все-таки нет, да? Когда куличи.
Ну, пока что такой четкой рекомендации мы не нашли. Так, добавим маслица в сковородку.
То есть мы тоже ее поджариваем?
Да, мы ее сначала обжарим и потом доводим до готовности в духовом шкафу. Для этого нам еще понадобится, чтобы у нас было интересный очень вкус. Такое необычное сочетание будет здесь, как с апельсином.
Вот эта сладость апельсина, она остается потом в рисунке или все-таки
там
нет?
Остается не сладость апельсина, а кислинка апельсина. Вот это останется. То есть мы можем, в принципе, при мариновании, да, вот когда мы ее намазали, да, чуть-чуть соком добавить, да. То есть для чего вообще нужна кислота в продукте? Чтобы ткани более мягкие были, чтобы процесс приготовления более быстрее происходил.
Почему не традиционный лимон?
Лимон, он больше к рыбе подходит, а у апельсина действительно чуть-чуть сладковатый вкус, и он больше соответствует дичи, чем лимончик. Так, все, мы сейчас начнем.
Легкая,
да, легкую корочку, и потом весь основной процесс идет в духовке.
А обжаривается для того, чтобы потом сок не вытекал так интенсивно, да, чтобы более сочным оставалось мясо?
Потому что корочка, она не дает же сок. Ну, в общем, сейчас перекладываем. Слегка, вот действительно, слегка обжарили. И... шкаф. Пока перепелка у нас стоит в духовом шкафу, мы можем пока слегка задекорировать тарелочку. Во-первых, подаем на большом блюде. Так как у нас поливался соком апельсина, значит, и, соответственно, в декоре нужно использовать апельсинки.
То есть гармонию вкуса это не нарушит?
Да. Вот сделаем пока вот такую заготовочку, а там дальше посмотрим, когда приготовится у нас перепелка. Так, ну все, у нас перепелка готова.
Ух, какой дымок аппетитный пошел сразу из духовочки.
Все у нас кварчит. Так, выкладываем сейчас ее аккуратненько на тарелочку. То есть, в общем-то, за небольшой промежуток времени она у нас подготовилась. Вот этим сачком, который получился, можно ее полить.
Ну, видно, запах прямо... Очень-очень вкусно.
Да, и оформляем еще, наверное, вот здесь вот овощами. Возьмем помидорочки черри, потому что они очень яркие. И мини-перчик порежем пальцами. Thank you.
пять чувств радуются этому блюду.
Долгожданное мясное блюдо на нашем столе. В общем, думаю, что готово. Вот такое блюдо у нас получилось.
Дорогие друзья, наша четверть часа подошла к концу. Эфир продолжит программу «Читаем Евангелие вместе с церковью», «Церковный календарь» и «Утреннее молитвенное правило». Оставайтесь с нами.